И вот в качестве такого, таких совершенных воплощений того, что свершилось, ну, скажем, аристократ – это представитель людей, которые что-то сделали в истории. И доблестью свою установили имя. Потом это имя может стать пустым, конечно. Ясно. Но это тоже надо разгадать. Я помню, что для меня проблемой в юности тоже было разгадывание грузинских имен легендарных. И многие из них пусты. А вот разгадать их, в том числе пустоту, тоже существенно. Или не пустоту, тоже существенно для нашей жизни. Так вот, значит, Сен-Лу и Марсель. Марселю дано знать что-то о возлюбленной Сен-Лу. То есть знать что-то, что как раз Сен-Лу нужно. А Марселю безразлично. Он по случайности судьбы встретился с возлюбленной Сен-Лу в доме свиданий, где он мог иметь эту возлюбленную Сен-Лу до того, как Сен-Лу влюбился в нее и так далее, за 5 франков. Ну, 5 франков это в те времена была довольно, ну, не такая уж маленькая сумма, конечно, она не катастрофически большая, но не теперешние 5 франков, которые даже 1 рублю не соответствуют даже по современному курсу. Он стоит, он знает, какова она. Ее зовут Рахиль. И, кстати, прозвище у него в романе, вы, по возрасту это не совпадает с вашим возрастом. Я сказал возраст, потому что, понимаете, есть мелодии, которые как волны существуют. То есть есть какие-то годы, когда популярна какая-то мелодия, она все время звучит или по радио, или где-то еще. Эта волна может охватывать собой десятилетие. Потом есть еще десятилетие какой-то другой мелодии. Я помню, в мои времена, к несчастью или к счастью, не было транзисторных приемников, их обилие, не было других музыкальных вот этих вот устройств, магнитофонов и так далее, и так далее. И была вот эта вот черная тарелка репродуктора, радио. Вот. И там очень часто раздавалась ария. Есть такая ария из оперы, которая почти у нас не ставится никогда. По-моему, просто не ставится никогда. Это опера «Оливи», «Жидовка». И там начальные слова арии такие: «Рахиль, ты мне дана небесным провидением». Я, к сожалению, лишён музыкального слуха и не могу вам ее напеть. Воспроизвести, у меня абсолютно отсутствует воспроизводящий музыкальный слух. И вот я с детства помню, она настолько часто звучала, сейчас вот что-то я не слышу, чтобы она звучала. «Рахиль, ты мне дана небесным провидением». А по-французски, ну, это «Рашель кан дю сеньор». «Сеньор» это с большой буквы, это значит «Бог», ну, или «Божье провидение». И оригинал так звучит. И вот и «Рахиль» я с умилением прочитал позже, чем звучала в моих юношеских ушах, звучала эта мелодия, позже, чем это, прочитал в тексте у Пруста, вдруг «Рахиль, ты мне дана небесным провидением». Прозвище, кличка у этой девочки, которая ходила, продавала себя в доме свиданий, была «Рахиль, ты мне дана небесным провидением». Марсель очень был наслышан от своего друга Сен-Лу о какой-то совершенно божественной женщине, которая просто королева по своим интеллектуальным, моральным и физическим качествам. И все собирался Сен-Лу познакомить Марселя с этой королевой. И вот произошло знакомство, это происходит на улице, около палисадника. И вдруг Марсель видит ту самую «Рахиль, ты мне дана небесным провидением». А это она же, возлюбленная Пруста, то есть Сен-Лу, пуп земли, царица по своим моральным, физическим и интеллектуальным достоинствам. И Пруст несомненно, он смотрит на эту, значит, описывающую, вот, герой смотрит на Рахиль, на ее лицо. И он замечает, безусловно, это было то же самое худое и узкое лицо, которое мы видели. И Роберт, Роберта звали Сен-Лу, и я. Но мы пришли к нему, к этому лицу. Ну, представьте себе путь. То есть наш, как бы наша мысль является каким-то путем, или взгляд наш. Вот путь в этом небе, где скрещиваются взгляды. Но пришли мы к этому лицу по противоположным дорогам. Тоже слово «дорога», помните. Оказывается, что у нашей души есть дороги, по которым мы идем. Пришли к этому лицу по противоположным дорогам, которые никогда не вступят во взаимное общение, то есть никогда не сообщатся. Значит, еще один образ у нас. Во-первых, есть дороги, во-вторых, есть несообщающиеся дороги. И мы никогда не увидим одно и то же лицо. В силу того, что с разных сторон, то есть не физических разных сторон, тоже физически говорит Пруст, это одно и то же худое и узкое лицо. Физически оно одно. Дороги разные. То есть дороги в наших душах часто обусловлены просто случайностью встречи. Случайно просто было дано ненужное ему знание, потому что эта женщина не существует в его жизни. Она просто женщина, заменимая любыми другими женщинами. Он перекрестился с ней в доме свиданий. А Сен-Лу увидел впервые Рахиль со сцены театра. То есть на сцене театра он ее увидел. Он был, сидел в партере. И на лицо Рахиль, которое он увидел впервые на сцене, падал отблеск всех высоких мечтаний о благородных чувствах, которые выражает искусство. Все, что красота, искусство накладывает на что? На роль. И в отсвете, в отблеск этой роли к нему, перед ним предстала реальная женщина. То есть точка, исходная точка для Сен-Лу, в силу случайности, была другая. То есть начальная точка какого-то пути была другая. Взгляд Сен-Лу был устремлен в какую-то точку, на которую были проецированы не реальные качества женщины, а качества искусства или качество наших высоких стремлений. Ну, все высокое, возвышенное, прекрасное и так далее, так далее. В другом месте романа, это, кстати, вот место от того, о котором я сейчас хочу сказать, отделено несколько сотни страниц. Что опять говорит о том, вот этом перемигивании встреч, разделенных на полустанках, которые разделены многими километрами физического пути или физического времени. Значит, там он пишет так, что он увидел, значит, в театре Рахиль, и она предстала перед ним как точка, на которой проецированы вот эти вот высокие состояния, который навеивает нам искусство, и они обратно отражались в Сен-Лу уже образом прекрасной женщины. И в перерыве, или за кулисами, он был представлен Рахиль, но он увидел на несколько секунд, он увидел совершенно невыразительное, размытое лицо, поскольку это за кулисами, не на сцене. Но, пишет Пруст, решил отложить выяснение вопроса о том, какова действительно Рахиль, вот то ли пустое с размытыми чертами лицо, или вот то прекрасное явление, которое он видел во время представления на сцене. Я сейчас хочу, я специально этот такой пассаж привел, здесь я употребил слова вслед за Прустом, что отложил выяснение вопроса о том, какова Рахиль в действительности. И вот это слово «отложил» вся философия Пруста заложена. Значит, вот эта вот ситуация слепоты, то есть ситуация того, что есть что-то, что мы должны знать, мы не знаем, что-то, что мы встречаемся, и что принадлежит нам, и мы не видим. Ведь я напомню вам просто другой мировой образ, что вы четко настроились на эту ситуацию. Ну, вы знаете, что одно из античных воплощений ситуации незнания или слепоты есть трагедия «Царь Эдип». Ведь Эдип спит с женщиной, которая является на самом деле матерью его. И убивает на дороге до этого путника в случайной драке, который не путник, а на самом деле отец. Это части его жизни. Это не какие-то безразличные вещи, а части его жизни. Отец и мать. Он с ними соприкасается и не видит. Не видит. В матери он видит женщину, с которой он спит, жену, а в отце видит обидевшего его путника. Вот о чем в действительности идет речь на всех страницах Прустовского романа. Вот об этой ситуации. Так вот, я сказал, отложил. Я снова возвращаюсь. Кейбатон, да вам товар, Сахар. Да вам товар. А куда вам товар? Вот. Значит, отложил. Так вот, вот этот мир слепоты, и повторяю, эта слепота не зависит от наших способностей. Вот что я хочу подчеркнуть. Здесь слово «слепота» не употребляется в зависимости от того, умные мы или глупые. Ведь, скажем, греки не обсуждали проблемы, царь Эдип умный или глупый. Он же не по глупости не видит матери в своей жене. Это вот все эти проблемы вне проблем нашей сообразительности. Вот что нужно нам понять. К сообразительности, к уму и глупости это никакого отношения не имеет, но имеет отношение к одному. Я сказал, отложил Сен-Лу, отложил выяснение вопроса. И вторым словом обозначу это, и вот то, что я сказал, не имеет отношения к уму или глупости, имеет отношение к труду. Это второе слово, связанное со словом отложил. Значит, мир Пруста или мир слепоты, есть такой мир, в котором, если нам какое-то мгновение, мы имеем какое-то впечатление, ну, как впечатление Сен-Лу, которое он неожиданно на секунду увидел размытое и невыразительное лицо. Только если мы имеем впечатление, нельзя ничего откладывать. Секунда впечатления есть секунда, обращенное к нам с призывом «работай, не откладывай». А я говорю уже, что откладываем мы по надежде, завтра будет все иначе, подождем, образуется. И откладываем также и по лени. Лень чаще всего тоже является просто страхом увидеть, как есть на самом деле. То есть причина лени тоже не психологическая, хотя лень и надежда психологические механизмы, но структуры в них есть, и причины не психологические. И вот я тогда закончу, поскольку у нас просят закончить, и вот я сказал, работай. Я вам расскажу один маленький эпизод, который случился с Прустом, эпизод ошибки Пруста. И вы тогда, им я поясню, что значит работать. уникальное, что можем сделать только мы, во-первых, знания нельзя получить. То есть Марсель не может передать Сен-Лу своего знания о Рахиле. Вот что очень важно. То есть там нельзя сложить знания. Сен-Лу не может обогатиться знанием, которое имеет Марсель, и не может знания Марселя прибавить к своему знанию. Они не сообщены. Это раз. Во-вторых, нельзя упустить. То есть нужно мгновение использовать. Работать именно внутри впечатления мгновения. И вот я байка, которую я хотел вам для, на закуску рассказать. Это байка евангелическая. Дважды просто пришлось, однажды чем-то вроде интервью, где он разъяснял основную идею романа, а второй раз в письме к своему другу Жоржу де Лорису. И в обеих случаях он делает характерную ошибку, цитируя канонический текст, который Пруст должен был бы знать наизусть, а наизусть он знал очень много текстов, у него была прекрасная память. И поэтому ошибка здесь не в силу недостатка памяти, а в силу того, что ошибка сама выразила какую-то внутреннюю страсть души. Типичная ошибка, или, как в психоанализе говорят, симптомальная ошибка. Не случайная ошибка. То есть ошибка такая, по которой что-то можно понять, взяв ее как ошибку. Он цитирует текст из Евангелия от Иоанна, который звучит так. И он сейчас нам важен и независимо от ошибки Пруста, во-первых, сам по себе, и во-вторых, и в связи с ошибкой Пруста. Он звучит так. «Еще ненадолгое время свет с вами. Ходите, пока есть свет. Пока есть свет, веруйте в свет, да будете сынами света». Здесь сказано, что истина обладает тем качеством или таким законом своего появления, что она появляется только в виде молнии. Истин, появление истины, вот так же, как истина светила бы в течение целого дня, как солнце, такого не бывает. Так вот, пока она есть, ходите, сказано в Евангелии. Я бы перевел бы так, ближе к нашим проблемам и пояснительно по отношению к тексту Евангелия, шевелитесь и пошевеливайтесь, пока мелькнул свет. И не случайно я корректирую, в кавычках, конечно, потому что такие тексты корректировать бессмысленно, нельзя этого делать. Пруст непроизвольно, несознательно, в обеих случаях, цитируя это место, которое я процитирую, цитирует его с ошибкой, следующим образом. Еще ненадолгое время свет с вами. Пока есть свет, работайте. Травоею. Непроизвольную ошибку совершаю, но типичную. Потому что именно об этом идет речь. Идет речь о том, о времени труда, знак которой секунда, доля секунды. Иными словами, пространство истины может быть расширено только трудом, а само по себе оно мгновение. Если упустил его, все, это будет хаос и распад, ничего не повторится, и мир уйдет в небытие, в том числе в бесконечное повторение ада. Это будет твое межумочное или несовершенное, или порочное состояние будет бесконечно повторяться, и ты никогда не извлечешь опыта, просто в том числе потому, что ты каждый раз пропускал секунду, когда это мелькнуло. Не останавливался в труде. Вот условно для конца назовем это трудом жизни. Вот в следующий раз я начну с этого и попытаюсь пояснить, что это такое, что это за труд такой, который обозначен знаком молнии. Ну, кстати говоря, еще очень древний философ Гераклит говорил, что миром правит молния. Ну, когда мы берем текст учебный, это фраза или какое-то ученое слово философии, значит, мы говорим так. Гераклит учил о том, что все меняется, и миром правит молния. И мы не видим в этом смысла. В учебных фразах смысла нет. И вот давайте на этом кончим. Ну, я тогда напомню вам еще последняя фраза. А у французского поэта Сен-Жан Перса есть такой оборот, который вам, конечно, покажется парадоксальным. Он является парадоксальным, но выражающим то, о чем мы говорили. Он в одном своем стихотворении употребил такое словосочетание. Синтаксис молнии. Ну, по определению, молния нечто, что не может иметь синтаксиса, нечто, что долю мгновения заснимает, не может иметь синтаксиса, синтаксис требует пространства. А тем не менее, он употребил такое выражение. Синтаксис молнии. Вот давайте сегодня на этом кончим. Спасибо вам.